Пантелеев. Рассказ «Приказ по дивизии». «Нет», — говорил генерал, показывая спутнику своему тонкий орлиный профиль. «Не военный человек даже и понять не может, что значит настоящая воинская дисциплина. Вот и вам, небось, приходилось слышать. Часто говорят, что дисциплина должна быть сознательная. А вы знаете, почему-то я не люблю этого слова. Что значит сознательная дисциплина? Сознательным должен быть боец, а дисциплина всегда одна. Дисциплина, если хотите, это что-то вроде шестого чувства, которое вместе со вкусом, слухом и зрением присуще каждому настоящему солдату. И уж как ты ее там ни называй, сознательная или бессознательная. А если ты ее нарушил, дисциплину, я тебя в полном сознании и без зазрения совести под арест закатаю. А еще нарушил, так и голову сниму, не пожалею». «Э-е-е», — подумал собеседник генерала. «Да ты, я вижу, дядя сердитый, попадись такому в недобрый час, ведь он, пожалуй, в самом деле без головы оставит». Генерал инспектировал войска, которыми он командовал. 3 дня провел он в частях на передовых линиях, и все эти 3 дня ни на шаг не отставал от него молодой, но уже известный писатель, приехавший из Москвы с поручением от большой столичной газеты. Теперь темным и непогожим осенним вечером они возвращались в штаб дивизии. Новенький трофейный «Опель», похожий на короткую сигару, а еще больше на вытянутое гусиное яйцо, на самой бешеной скорости и все-таки почти бесшумно мчался по гудронированному прифронтовому шоссе. Писатель, который с непривычки страшно устал, промерз и проголодался, сидел в углу, откинувшись и прижимаясь затылком к мягкой, приятно пружинистой обивки кабины. Слушая генерала внимательно и даже почтительно, он все-таки то и дело стискивал зубы, чтобы не зевнуть, и с надеждой поглядывал через голову шофера на дорогу. Не мелькнет ли там, наконец, хоть какой-нибудь огонек? Не запахнет ли дымом? И не покажется ли что-нибудь похожее на человеческое жилье? Но впереди на дороге не было ничего, кроме дождя, мрака, блестящих дождевых луж и угольно-черного, мрачного, сверкающего под приглушенным и укороченным лучом автомобильного прожектора сырого гудрона. Изредка выскакивала откуда-то свесившаяся над дорогой облетелая ветка с одиноким кленовым или буковым листом, мелькал на секунду полосатый километровый столб или придорожный каменный крест, и опять ничего, кроме тьмы, дождя и беспрерывно бегущего впереди, колыхающегося и дрожащего пятна света. Но вот в этом светлом пятне мелькнули какие-то человеческие фигурки. Писателю показалось, что он разглядел даже ружья у них в руках. И почти тотчас же резкая пронзительная трель свистка заставила его пригнуться и зажмурить глаза. «Стой!» — услыхал он голос генерала. Но шофер или не расслышал приказания, или просто не мог остановить разбежавшуюся машину. «Опель» продолжал лететь на прежней скорости. Над головой писателя что-то звякнуло, треснуло и рассыпалось. В то же мгновение он почувствовал, как чья-то цепкая рука схватила его за шиворот и с силой бросила на пол. Он не сразу сообразил, что сделал это генерал. Над головой опять щелкнуло. Потом он почувствовал сильный толчок. Ему показалось, что машина взлетела в воздух. Она и в самом деле проделала невероятный курбет. Резко затормозив, шофер повернул ее на 180 градусов. Поднявшись на дыбы, «Опель» описал в воздухе дугу и грустно шлепнулся передними колесами в дождевую лужу. Генерал, а за ним и писатель, выскочили из машины. Громко стуча каблуками по гудрону, кто-то уже бежал им навстречу. Через минуту из темноты выступили 2 серые шинели. Два красноармейца с автоматами наперевес, один впереди, а другой несколько отставая, приближались к машине. Генерал нетерпеливо шагнул им навстречу. «Кто такие?» — рявкнул он таким угрожающим басом, что писатель, который и без того успел натерпеться страху, вздрогнул и отшатнулся. Бойцы со всего разбега остановились, подравнялись и вытянулись перед генералом во фрунт. «Так что, товарищ генерал-майор?» Высоким, срывающимся голосом начал один из них, молодой, щеголеватый, с сержантскими полосками на погонах. Бойцы сторожевого охранения 4-го батальона 127-го. «Это кто стрелял?» — перебил его генерал. «Это я стрелял, товарищ генерал-майор», — негромко ответил, выступая вперед второй боец, немолодой, худенький, некрасивый, с заляпанным грязью, бледным, небритым лицом. Он тяжело дышал, и когда говорил, губы у него вздрагивали. «Вы что же это, черт вас возьми, вздумали тут ночью пальбу открывать?» «Согласно приказу, товарищ генерал-майор», — еще тише ответил солдат, и губы у него опять задрожали. «Согласно приказу, вы мне все стекла в машине вышибли». «Я свистел, товарищ генерал-майор, машина не остановилась, дал предупреждающий тоже». «Вы видели, что это моя машина?» Солдат на секунду запнулся и ответил. «Так точно. Видел, товарищ генерал-майор. Я вашу машину хорошо знаю. И все-таки стреляли мне в спину». «И все-таки, да, стрелял, товарищ генерал-майор, согласно приказу. А вы знаете, что вы, между прочим, чуть писателя не убили? Вы читали такого-то?» «Никак нет, не читал», — ответил боец, переступив с ноги на ногу и покосившись в сторону писателя. — «Ваша фамилия?» — сказал генерал. — 1-го взвода 4-й роты 4-го батальона 127-го гвардейского краснознаменного ворошиловградского стрелкового полка ефрейтор Метелкин. — «Можете быть свободны», — сказал генерал и, отворив дверцу кабины, пригласил писателя садиться. «Ведь вот метелка этакая!» — проворчал он, когда машина, сделав разворот, снова помчалась по шоссе. «Ведь вы посмотрите, он же мне фуражку насквозь продырил!» И генерал протянул писателю фуражку, чтобы тот пощупал. Писатель нащупал дырку, поежился, глухо кашлянул и сказал, что в конце концов фуражку можно и купить, и починить, а вот с головой это сделать было бы, пожалуй, несколько труднее. Генерал ничего не ответил, надел фуражку и всю остальную дорогу молчал. Когда они добрались наконец до штаба, он, не задерживаясь, поднялся во второй этаж и приказал адъютанту разбудить дежурного писаря. Через минуту явилась заспанная рыженькая девушка в светлой застиранной гимнастерке. «Будьте любезны отпечатать приказ», — сказал ей генерал. Девушка села за пишущую машинку, подышала на руки и приготовилась печатать. «Приказ по дивизии». Пальцы девушки забегали по клавишам. «Ефрейтору 127-го гвардейского краснознаменного ворошиловградского стрелкового полка Метелкину, оставьте место для имени отчества, объявляю благодарность за добрую службу и верное понятие о воинском долге. 29 сентября сего года, находясь в сторожевом охранении своей части, ефрейтор Метелкин, имя отчества». Машинка неторопливо стрекотала. Генерал ходил по комнате, поглаживая свою сидеющую голову, и продолжал не спеша диктовать слова приказа. А московский писатель, стоя в углу, раскуривал трубку и с удивлением поглядывал то на генерала, то на его фуражку, брошенную на подоконник. «Ну, нет, — думал он, — где уж тут в самом деле невоенному человеку понять, что значит настоящая воинская дисциплина?» Рассказы Пантелеева для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.